а на связи Ролевой Подвал и это зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также Квадрат.
Привет.
И Масса.
Здорово.
Сегодня мы тоже будем обсуждать, как всегда, разные всякие темы. Ну и также, наверное, немножко поговорим пару слов, наверное, про Wicked Ones, в которой мы сыграли уже две встречи, и из которой родилась часть тем. Вот. Если будут какие-то ссылки, то можете сходить в описание. Все там. Да, мы поиграли пару встреч в Wicked Ones. Мы писали об этом. Да, нигде мы об этом не писали. И мы играем сейчас в плейтест-версию. Это не финальная версия этой игры. Она там потихонечку авторами обновляется, улучшается и все в таком духе. Как отсюда, соответственно, наверное, вытекает вопрос, а что должно быть в документе, в котором содержится плейтестовая версия игры? Как вы думаете?
Мне кажется, там должна быть концепция, самое главное. Мне кажется, нет, даже можно сказать, что там должны быть все козыри игры. Вот так его я сформулировал.
То есть, типа, самые такие вот механики основные, да, которые делают эту игру, этой игрой конкретно.
Да, в принципе, правила по миньонам, как они лечат раны, это приходящие и уходящие. А вот как ты строишь подземелье, или как там на тебя нападают бомжи-убийцы, должно быть, ну, если на это фокус игры.
Ну и пару слов. Wicked Ones — это игра, которая хак на... В каком смысле хак на Blades in the Dark, где вы играете всякими монстрами, которые живут в подземелье, строят это подземелье, нападают там и терроризируют округу и отбиваются от приключенцев, которые иногда к ним залезают. Чтобы было дальше понятно, если мы будем это упоминать в дальнейшем. Вообще, это хорошая идея с основными механиками. И, наверное, когда ты делаешь игру, у тебя уже в голове, ну, причем когда ты доводишь ее до такого состояния, что у тебя есть плейтестовая версия, которую ты готов показать другим людям, у тебя наверняка ведь, да, уже оформленные есть вот этот вот сам скелет основной игры, и поэтому это несложно, в общем-то, показать вот такие основные механики. Еще бы, знаете, я что добавил? Я бы добавил в плейтестовую версию комментарии... Ну, вот такое. Текст от автора. То есть, возможно, почему в данном случае он решил вот так сделать.
Да, хорошая идея, хорошая.
Потому что, например, в плейтесте Wicked Ones этого особо-то нет. И вот ты сидишь и думаешь, а вот здесь вот, вот почему было сделано так? С другой стороны, конечно, у них есть сервер Дискорда, на который можно зайти, и я подозреваю лично спросить у автора. Но я думаю, автор, наверное... автору надоест отвечать на однотипные вопросы, и было бы, наверное, неплохо добавить вот такие комментарии.
У меня сейчас появилась идея по монетизации настольных ролевых игр. В общем, можно выпускать режиссерскую версию рулбука, где есть какие-то дополнительные мелкие правила, там, объяснения, комментарии автора, такой, бонусные материалы.
Отлично.
Интересно посмотреть, действительно, как там мысль дизайнерская шла, и почему так, а не это, ну, чтобы сразу это читалось.
Ну да, потому что далеко не во всех играх вообще подобное есть. Мне на ум приходят, наверное, только две игры, с которыми я встречался. Это Чубо, которое мы, кстати, собирали-разбирали, в описании будет ссылочка, и Violence RPG, где это такая игра про то, как геймдизайнер пишет настольную ролевую игру в каком-то смысле.
А Mage Rats не было? Или в какой-то такой же небольшой там, Western игре, какой-то, по-моему, тоже это видели дело. Там были прям такие ссылочки маленькие, почему так.
Ох, слушай, да, это было то ли в Nave, то ли в Maze Rats. Да-да-да-да, точно. Мы это тоже приложим в описании, сходите, почитайте. Да-да, действительно, там было такое. То есть, типа, в идеальном плейтесте должны быть основные механики, вот такие, как это сказать?
Ключевые и отличающие, мне кажется, они основные.
Наверное, я бы еще добавил то, что в плейтесте должно быть все необходимое для того, чтобы в это хоть как-то можно сыграть. То есть, если у вас там недостаточно информации в плейтесте, это как-то странно, если вы даете людям версию, в которую они должны играть, и они не могут в нее поиграть. Ну вот, например, в Wicked Ones нет практически секции именно для ведущего. Хотя, наверное, понятно, что мы можем просто все брать из Blades и все в таком духе. Но вот этого немножко не хватает. Хотя это, конечно, позднее оно будет добавляться, в общем-то.
Есть такой небольшой загон, что мне тяжело, когда рулбук без иллюстраций. Мне скорее первое впечатление, это я пролистываю и смотрю, какой тон дает иллюстрации, только потом начинаю читать. Там все эти плей-тесты, где там 2,5 картинки, такое, буквы. Хочу книжки с картинками.
Знаешь, еще, возможно, что не только иллюстрации, а вообще верстка и форматирование, потому что ну, вот в том же Wikidvance достаточно сложно найти какую-то информацию порой. Ты постоянно туда-сюда, несмотря на то, что там рулбук не очень большой, ты постоянно по нему туда-сюда листаешь, потому что у тебя одна часть находится в одна часть информации в одном куске, другая в другом куске. И мало того, что ты еще и не до конца понимаешь, как это играть, тебе еще и активно эта PDF-ка препятствует тому, чтобы понять, как в это играть.
Я в своей жизни держал в руках только одну PDF-ную версию плейтест. Противное слово. Как его по-русски правильно сказать?
Игротест. Ранний доступ.
Точно, да, игра в раннем доступе. Вот, это, короче, игра была Reach of Titans, и да, это она прям называлась не просто плейтест игры, а плейтест боевой системы, и там были правила для игрока по созданию персонажа, ну, судя по всему, как там было замечено, там были еще какие-то правила для игрока, которые помогали бы жить в другие времена, не только во время войны. Вот, но это было не нужно в этом плейтесте, они просто хотели покатать на систему, на именно боевую, ну, там такая довольно забавная. По-моему, я как-то раз рассказывал уже здесь об этом, и не хочу повторяться. Вот, и там было, по-моему, 3 или 4 монстра, которые именно нужно было в плейтесте покатать. Ну, точнее, вы могли там не всех использовать, но как бы я тонко намекал, что вот вам на 4 сцены 4 монстра, вам хватит, чтобы повеселиться. И правила для ведущего, как устроить эту битву. По-моему, там страниц 40 всего, и с картинками. Каждый монстр был с картинкой. Они, правда, были не очень хорошо вроде бы стилизованы друг под друга, немножко выбивались, но все же. И еще недавно я заметил, это, правда, была книжка далеко не с плейтестом. Это еще одна игра от Артема про аниме. И я что-то прям устал ее читать. Но там вроде бы всего ничего, страниц 70, что ли, это прям так что-то сложно. Я понял, что мне нужно, чтобы плейтест или не плейтест, чтобы книга была написана более-менее приятно, возможно, там какими-нибудь уходами, отходами от основной мысли, так чтобы, ну, более литературно было написано, и я не стал в этом чтении, потому что я думаю, то, что любой плейтест может скатиться вот к тому, что будет тупое перечисление того, что вы можете сделать, да, тупое перечисление механик, и за этим невозможно будет увидеть, а что, собственно, за игра. И люди склонны в этот момент начинать ошибаться в том плане, что они считают некоторые вещи очень логичными, хотя и нихера не логичны, и просто упускают этот момент из виду. То есть они почему-то не хотят описывать красках.
Ты имеешь в виду, они опускают те вещи, которые им как создателям системы, типа, Doom, считаются логичными, да. А другие люди не находят это логичными, из-за этого у них получается расхождение в ожиданиях.
Да, даже не в ожиданиях, а именно в способе играть, что ли, в процессе игры начинается расхождение.
Ну, вообще, наверное, хорошая идея перед тем, как ты отправляешь плейтест, дать кому-то почитать, да, его. Да,
закрытый,
не только себе.
Плейтест, как он там называется, при альфа, или что там у них есть еще.
Да. Вообще, ну, это, наверное, такие два вида вот таких документов игр в раннем доступе. Один вид, где ты показываешь минимум набор правил игру целиком, с помощью такого минимального набора правил, такой slice of, вертикальный слайс игры, где у тебя есть и потому правила. И когда вы в это играете, у вас создается такое общее ощущение того, что вот мы там играем вот в это, и это здорово. А второй вид, наверное, это когда вам дают, вот как в случае Reach of Titans, вам дают прям определенную подсистему и говорят, играйте в это и напишите нам, что вот конкретно здесь не так. То есть оно не охватывает весь спектр, но более сфокусированный какой-то получается, я подозреваю.
Ну, возможно, что второй вариант — это такой подраздел первого. То есть сначала рассмотрим каждую часть в отдельности, потом соединяем все это дело вместе, у нас получается что-то. Наверное, будет лучше, чем просто дать сразу же вот этот вот ком информации, который люди не сразу же смогут переварить.
Главное, чтобы что-то в итоге целостное получилось.
Мне, кстати, такая мысль появилась о том, что можно же играть, ну, можно увидеть плейтест и играть не так, как задуман автор, но нужно ли это осуждать, знаете, это как такой части, NRE как часть искусства со свободной интерпретацией, где ты выкатываешь там обрезанные правила, и люди, твои плейтестеры играют как там, это увидится случайным образом, там как формуля. Интересный такой способ плейтеста, мне кажется.
Забавно. Это как RPG A Day в этом году, где у нас есть просто 30 слов.
Да, как-то так.
Каждый из которых должен, да, каждый интерпретирует, и получается в итоге что-то свое.
Или как одностраничные системы, которые тебе дают, и ты уже там играй как хочешь. Возможно, тебе даже дадут механику какую-то для разрешения конфликтов, а возможно и нет.
Как называется эта одностраничная игра, что-то про киберпанк, где она максимально абстрактно звучит с какими-то там электрическими гончиями.
Да, эко, что-то там.
Гостеко?
Да, это вот что-то в таком духе, там, по-моему, максимально не читается с первого раза. Ну, когда видишь правила.
Да, есть такое.
Я даже умудрился с него поиграть, и, не знаю, лазеры и чувства мне понравились гораздо больше.
Мини-рецензии на одностраничные системы.
Ну, какие системы, такие рецензии. Подожди, это вообще такой вопрос. В чем разница между плейтестом и как ключ на старт называется, который выжимка из правил?
Стартовое издание игры?
Ну не стартовое, а как вот это маленькое такое.
Старт.
Ну, стартовое издание игры.
Я пытался сказать, сколько типа стартовое, я не расслышал, просто ладно. В общем, да, вот это вот. В чем разница? Есть ли она вообще?
Наверное, второе делается уже из готового продукта, от которого откусываются какие-то куски. То есть, и создается такой минимальный продукт, в который можно как-то играть. А первое — это мы идем от обратного. У нас еще нет готового продукта, и мы как раз-таки собираем из кусков плейтест.
Если
вот это какой-то.
В какой-то случайный момент времени они могут совпасть в плане, ну, в содержательном плане.
Мне кажется, у QuickStart есть особенность, что они как бы всегда будут занимать какие-то первые уровни, чтобы ты там две сессии отыграл. QuickStart как такой пилотный эпизод, наверное, в сериале, который...
Типа не перегруженный механиками?
Да, максимально быстро все продать. И он был такой не очень долгосрочный перспективу шел.
Ну да, то есть, хотя, казалось бы, цели у них одинаковые, и то нужно для того, чтобы вы попробовали поиграть в эту игру. Хотя нет, все-таки, наверное, истинные цели несколько иные. В случае QuickStart ты должен поиграть в него и потом купить полную версию. А в случае плейтеста ты должен поиграть в эту игру и, возможно, дать автору какую-то обратную связь на нее. То есть там положительную или отрицательную.
Или промолчать лучше. Ну, мне кажется, это бич, знаешь, таких, как они называются, системы, которые люди придумывают сами.
В смысле, а есть системы, которые не люди придумывают?
Я имею в виду непрофессиональные геймдизайнеры, авторские системы, которые авторки, вы поняли, короче, да?
Нет, я имею в виду, нет, почему плейтесты бывают у здоровых систем?
Есть здоровые игры, здорового человека, вот, и там есть плейтесты, ну, это как бы обязательная такая часть, мне кажется, что, ну, ни одна игра не выйдет без плейтеста, потому что... нужна свежая голова. Никогда создатель не может полностью оценить свое творение, не может посмотреть на все его недостатки,
под другим углом.
Да, это все такое. От многих факторов зависит, то, что он и не хочет, возможно, смотреть на нее с критической стороны. Возможно, он просто не видит, потому что ты долго работаешь и...
Ну, глаз замылился банально, и все.
И после этого очень тяжело что-то найти. Но есть как бы другая сторона медали, когда есть всякие авторки, очень прогрессивные, в скобочках нет, где люди, ну, так чувствуют, что целенаправленно не хотят получать эту обратную связь, как-то менять, изменять. Ну, не надо, они придумали просто идеальную систему, поэтому зачем что-то менять, если система идеальна.
Мне кажется, такие люди — это исключение, скорее.
Я думаю, что это у них бесконечный плейтест, который бесконечно меняется из-за того, что там они сорутся с играми, с игроками, там, или... придумывают правила на ходу, поэтому там просто нет релизной версии.
Таких. Главное не цель, а процесс. Да? Точнее, не результат, а процесс.
Это смысл в любой игре.
Нет пути к авторке. Авторка — это и есть путь.
Это как там девиз самурая это. У самурая нету цели самурая, только путь. Примерно так.
В общем, плейтесты — это здорово. Вот мы по Wicked Ones играем, это, наверное, первый прям такой полноценный плейтест, который я, по крайней мере, вожу. Это мой лично первый опыт вождения клинкоподобных игр. Я до этого в Blades, собственно, только играл. И это забавно. Не сказать, что у меня сильно как-то ломается мозг по сравнению с тем, как я, например, первый раз водил ПБТ. Но здесь есть к чему привыкать. И несмотря на то, что... сам документ с правилами не очень большой, он там порядка сотни страниц, и я принципиально решил не читать часть для мастера у Blades, чтобы подойти так со свежей головой. Все еще в некоторых моментах путаюсь, но такое складывается такое ощущение, что система вроде бы работает и даже работает как надо.
Ну, у тебя нет вот этой вот блейдовской кучи, насколько я понимаю, кучи фракций, у которых есть часики, которые часики... Часики-то тикают, да.
Часики-то тикают.
У каждой там из 10 фракций в досколе ты, вот, мне кажется, еще много лишен вот этой вот тяготы мастера Блейда.
То есть когда там сам собой просто, да, фигачишь,
там двигаешь не часики? Там, по-моему, там просто что-то. Ты отмечаешь и пытаешься показывать игрокам, что там докеры призывают в Ктулху на 3 часика, там полиция на 4 часика там поймала какого-нибудь преступника и все такое.
Ну, сплюсти ради, возможно, это добавится в будущем.
Ну, ты обязан добавиться, мне кажется.
Но вообще, да, здесь же есть, там много говорится про всякие фракции, но про то, как непосредственно этими фракциями как-то рулить, там информации нет. Но опять же, плохо, когда в плейтесте нет вот всей полноценной информации, хотя когда ты выкладываешь и делаешь хак на Blades, то... она довольно комплексная, и сделать какой-то маленький документ, но чтобы в нем одновременно было все, сложновато.
Ну, вообще, кстати, пока хак чувствуется таким немного простым рискином, на самом деле. Ну, да, вы не бандиты, а монстры, но кажется, что это будет таким же блейдсовой какой-то игрой, а не каким-то хаком. Я не помню, как он называется, про девочку-волшебницу, про которую Артём рассказывал, где действительно переработан был движок.
Который Girls by Moonlight, по-моему, он называется, или около того.
Ну, типа, такие же операции, там, перелазим через стены, флешбэкаем лошадей, ну, просто место этого, как назывался? Место убежища у нас, другое убежище,
грубо говоря. Ну, просто здесь очень... тематика схожа в каком-то смысле. Мы также играем за какие-то элементы, которые где-то укрываются и находятся вне закона.
Ну да.
Вот, но я не помню, как в Blades был сделан менеджмент вашего укрытия.
А там просто менеджмент банды был, вместо менеджмента укрытия. Ну и укрытие там просто пару этих боксов было, что там оно скрытое, оно укрепленное и все такое.
Здесь же, судя по всему, правил сильно больше, и будет, скорее всего, больше со временем, потому что вы же расширяете ваше подземелье, вы там копаете, вы его рисуете совместно, открываете там какие-то новые территории, пристраиваете к нему всякое, и все в таком духе. Ну и посмотрим, сейчас там нет механики по... Точнее, там есть механика, но она такое ощущение, что еще пока что не до конца дописана, что происходит, когда к вам приключенцы приезжают, и нужно, собственно, в... подземелье обороняться от них. В Blades, по-моему, не было такого. То, что... То есть у вас там есть просто условно там гнездо какое-то на крыше и все.
Не, на него можно было нападать. Там же недаром его можно было спрятать от других людей. Там механически не было стадии, где на вас приходят полицейские. Кажется, так.
Хотя у нас в той игре, в которой я играл, у нас не было таких ситуаций, но я подозреваю, правила там сильно поменьше будет с точки зрения именно нападения, защиты и тому подобных вещей. Ну, что, в принципе, логично, когда вы играете монстрами в подземелье. Почему бы это просто... Сама душа просит сделать механику, когда на вас приходят эти чертовы чума приключенцев. Это просто захлестывает ваше подземелье, и нужно как-то изгонять все это безобразие.
Мне кажется, должен быть кульминационный момент там вообще в сессии, когда к вам пришли приключенцы, и вы их прогоняете.
Там это происходит несколько раз за игру, вообще игру в целом. То есть, чем сильнее становится ваше подземелье, тем больше внимания оно привлекает, и, соответственно, к вам ходят приключенцы.
Ну, это палево из Place of the Dark, где нужно было его понижать, чтобы на вас полиция не охотилась, а здесь за ними приключенцы.
Правда, правда, здесь палево понижать нельзя пока что.
Мне кажется, это пока что.
В этой версии. Да. Ну, смотри, там игра же строится вокруг того, что вы сидите в подземелье, вы расстраиваете это подземелье до тех пор, пока оно не становится настолько большим, что от вас пытаются избавиться любой ценой. И в этот момент игра заканчивается, в общем-то.
Мне кажется, ведут какой-нибудь, типа, залечь на дно ход или проект по снижению стресса.
Возможно, но мне кажется, здесь игра об этом, о том, что вы вот становитесь могущественными, и до тех пор, пока вы не становитесь такими могущественными, что просто вам объявляют экстерминатус, и игра... заканчивается там.
Да, и начинается новая игра. Берешь какие-нибудь усердные правила и погнал в обратную сторону.
Берешь, да. Отлично. Но это нечестно, потому что вот здесь ловушка, я помню.
Я сам поставил.
Да. Не, можно взять другую партию, например, и вот водить других людей по этому подземелью.
А если там у тебя прям все ловушки прописаны, я думаю, да, это прям подойдет для ОСР.
У тебя готовое подземелье будет, в общем-то, и целом.
Ну, причем еще с душой, ты там прям помнишь, как вы это сами делали.
Ой, да.
Ну, кстати, кем вы там играете? Там какой-то отдельный персонаж или это просто какая-то группа монстров личных?
А, там, в общем, в чем суть? Есть всякие монстры, расы монстров, и... У каждой вот такой вот группы монстров есть так называемый The Wicked One. Это такой не вожак, но...
Предводитель.
Очень сильно... Да, да, что-то в этом духе. И вы играете, собственно, за вот таких вот Wicked Ones, как, собственно, следует из названия игры. Однако, также помимо вас самих, в вашем подземелье живут ваши миньоны. Это какая-то там группа или несколько групп сущностей различных, которые... могут как помогать вам, но в первую очередь они существуют, ну, собственно, живут в подземелье и, собственно, обслуживают это подземелье. И также там есть импы, это, ну, совсем какие-то мини-миньоны, которые живут чисто в подземелье. И то есть вы не то, что вы там одинокий одиночка ходите в подземелье, и там эхом раздаются ваши шаги и больше, и тишина. Это оно живет, и чем дальше, тем больше становится там, как это, посетителей.
А вы-то кем конкретно вот играете?
А вы играете как раз за вот этих вот ну, Wicked Ones.
Ты кем играешь?
А, я играю, я вожу.
Мы играем за люди, за монстров, которые обслуживают дворфийскую кузницу. У нас лист подземелья — это кузни. У нас кобальт, богопоклонник, рубящий всех всадник без головы и стелса-демон. Вот так мы играем. И мы обслуживаем...
Демон, который хочет... Да. Демон хочет убить волшебников, чтобы вернуться в ад. Кобальт хочет построить идеальную кобальду-утопию и хочет стать драконом. А всадник без головы, у которого, правда, нет ни лошадей, ничего, но он без головы. Он хочет просто поработить здешних людей, и чтобы они вкусили, а то они там прокляли его, отрубили ему голову, и теперь как бы он злой.
Был прикольно, если бы он был всадник без головы, потому что его лошадь нету головы.
Ух. Ну, если он заполучит лошадь, можно ему подкинуть эту идею. Можно писать Артему, он как раз играет за этого всадника без головы. Итак, да, мы там все совместно рисуем подземелье, рисуем там новые какие-то комнатки, к нему пристраиваем. Совместное рисование подземелья — это увлекательно.
Ну, мне кажется, игра ощущается такой прикольной даже на, ну, на плейтесте, но по ощущениям она какой-то там бомбящий или прорывной вот в этой череде хаков на Blades не станет.
Ну, в общем, да. Это, наверное, из-за схожести тематики, во-первых.
Ну, из-за какого-то отсутствия каких-то прям совсем выбивающихся черт, механик, чтобы прям...
Ну да, ну да, все, пока все, что мы читаем, оно довольно вписывается в эту всю парадигму.
Ну, это плейтест, так что мы можем поменять свое мнение.
Да, мы, я думаю, будем держать в курсе с течением. Вот, например, буквально вчера вышло обновление, но там оно в основном такое минорное, там подпиливаются существующие правила в большинстве своем. Ну, да. Сегодня время мы будем держать в курсе. Ставьте там какие-нибудь пальцы, если вам интересно, чтобы мы держали в курсе. Вот мы говорили про плейтесты, про документы, что должно в нем быть. И хорошо бы после плейтеста давать какую-то обратную связь автору. И из этого выливается наша следующая тема. Это настольные ролевые игры и критика. Критика систем. Это адекватная критика, неадекватная критика и все в таком духе. С точки зрения, наверное, в первую очередь рассматриваем мы как играющие в эту систему. Что можно такого конструктивного сказать? Наверное, можно очень много сказать неконструктивного. На ум приходит, например, бложик, который, по-моему, сейчас уже, правда, закрылся. Который... Как же у него был адрес? А, your RPG is shit. Ну, собственно, я думаю, перевод понятен. И там я на него наткнулся как-то раз чисто случайно. Не ходите туда, там в основном фигня какая-то, там чувак просто берет и поливает дерьмом другие игры.
Есть такой человек у нас в комьюнити.
Но это не он, по-моему.
Я надеюсь.
Ну, в смысле, создатель блога. И вот это, как по мне, такая прям неадекватная очень критика, точнее, неконструктивная, ну и неадекватная еще.
Кажется, это просто такой, какая-то пошлость, знаешь, строить себе образ плохиша, циника, такого критика школьного.
Эджлорда?
Да, эджлорд. Ну, типа, людям должно быть стыдно, если они хотят себя так позиционировать прям в сообществе.
Ну, на самом деле, там не поймешь, пока не посмотришь на всю эту критику, вдруг там что-то реально годное. А если он ругает...
Не, я читал пару обзоров, там фигня
какая-то. То есть, если он там ругает, не знаю... Приведите какой-нибудь пример игры и поругайте ее за ее основные характеристики.
Там я как вообще узнал про этот блог? Я решил погуглить англоязычный обзор на SRPG и случайно его нашел. Вот, и он там придирал что-то в стиле что-то торты говно, мне они не нравятся.
А, и все? Это вот единственный был претензий? Что там еще было
поинтереснее? Ну, не единственное, но вот такого уровня придирки, в общем.
Ну ладно, я готов с этим жить.
Не стоит делать лишнюю рекламу этому блогу. И, в общем, а вот если мы сидим и читаем игру или играем в игру...
Не читая, как это обычно происходит.
Нет, вот мы читаем игру, и у нас горит. Мы читаем второй раз, у нас все еще горит.
А потом мы пишем обзор. Кривольс.
Если бы у нас был контакт с автором игры, как вот, как быть...
Какого размера детонатор надо отправить, чтобы он не сразу понял, что он должен взорваться?
Мне кажется, когда ты читаешь и у тебя горит, довольно сложно дать что-то конструктивное.
Ну, для начала нужно потушить.
Да, потому что когда у тебя прям горит, не стоит идти и писать. Потому что, да, это будет на эмоциях в первую очередь.
Потом ты сам осознаешь, что ты был неправ в каких-то моментах. Возможно, какая-то там ключевая линия была и правильная, но в моментах ты ошибался. Я так бывал несколько раз, вроде даже было не связано с Андреей, но в целом это работает.
Да, потушиться — хорошая идея. И потом уже на холодную голову можно, собственно, накидать какие-то свои претензии. И, наверное, как-то сложно накидать претензии в каком-то смысле, потому что у автора же может быть свое видение, а возможно, ты просто ничего не понял. Хотя, с другой стороны, если ты ничего не понял, возможно, это проблема... Ну, возможно, это... Ты тупой, но это же не всегда так. Возможно, проблема еще в правилах, которые не очень хорошо до тебя донесли.
Да, мне кажется, когда ты отправляешь фидбэк на систему, ты как бы просто вставляешь то, что тебе не понравилось, и кидаешь это. Вряд ли у вас будет какой-то там диалог или автор что-то из твоих слов поменяет.
Не, ну это же возможно, в общем-то.
Уже все готово, уже книжки напечатаны.
Как это вообще повлияет на мир вокруг тебя? Мне кажется, примерно никак.
Ну, смотри, гипотетически, если мы говорим про уже выпущенные игры и все такое, то возможно, там в каком-нибудь будущих изданиях они могут что-то поправить. Либо в новой редакции, очень безостенчиво не упомянув того, кто давал обратные связи.
Если когда-нибудь будет вторая редакция, то она все разбивается об аргументы. Типа, а что будет, если мы будем ее критиковать? Ну, критикуем, когда другие играют, типа, и чё? На этом все. Не хочешь — не играй. Немного перефразировал классиков.
Вообще, да. А как быть с критикой не только к системам, а к ведущим, игрокам? Ну и вообще, наверное, по поводу обратной связи. Как вы считаете, полезна эта затея, не полезная, может, она не нужна? И как вы предпочитаете ее отдавать и ведущему, и игрокам?
В официальном виде на листе формата А4.
14-м шрифтом, да? Шрифт Times New Roman. Интервал еще полуторный.
Слева, справа 3, или как там? Ну, короче, да.
Списки посередине выравниваем.
Я не знаю, как вы, а мне просто после игры всегда смс приходит оценить работу мастера на телефон.
Не, ну вот так, давайте начнем так. Даем ли мы обратную связь ведущим и игрокам после игры? Я вот иногда, не всегда.
Я не против поговорить об этом, потому что... Ну, когда еще?
Я постоянно так делаю. И я очень расстраиваюсь, когда мне обратную связь не дают. Я уверен, что я не провел игру на все 100% в большинстве случаев. А тут таки, ну, нормально было, ну, нормально.
Да, вот, знаешь, нормально. Это тут, типа, вот это самое плохое. Это вот даже хуже, чем когда тебе вообще не дают никакую обратную связь. Ты тут тебе так просто, ну, нормально, нормально. Угу. И на этом закончилось, как бы. Лучше бы вообще промолчали, и все молча выходили из этой игры, и больше на нее не приходили. Я в это был бы более, вот... развернутый ответ, чем это вот, ну, нормально. Ненавижу, когда так говорят.
Нет, ну, в данном, как это сказать, нельзя же все игры делать круто. Иначе тогда ты не будешь никакие игры делать круто. По-любому у всех у нас есть, ну, нормальные.
Можно указывать, игры. Почему они не крутые, а нормальные. Типа, здесь там не дожал, вот здесь не дорезал, а вот тут как бы можно было...
Не убивать детишек.
Не убивать детишек.
Нет, ну, иногда же кажется, что вроде бы все нормально. То есть нет каких-то явных изъянов, на которые хочется вот показать пальцем и сказать, вот здесь можно было бы получше сделать. Просто какое-то вот ощущение, что вот, ну,
нормально. Не хватает чего-то обычно. Вот когда игра нормальная, то есть тебе не хватило. То есть чего не хватило, а не то, что было сделано.
Знаешь, я это расцениваю как... Вот смотри, его фильм. Вышли из кинотеатра, и ну, ты же не уйдешь просто так, а ты со столами, ну, ток. Весело провели время. Не знаю, я обычно там поговорю с людьми потом, а что там было, там, пообсуждаю всякие отсылочки и прочую херню, там, скажу, где я был прикольен, там, ну, поспоминаю, что вообще было в этом фильме, условно, да, и, ну, примерно так же и после игры, просто прикольно вспомнить, а как оно прошло, и, ну, фильм-то он все-таки уже смонтированный, а тут вам приходится делать в режиме реального времени, и не всегда получается удачно, поэтому об этом всегда интересно поговорить, как сделать, если неправильно, то лучше. Да, это интереснее, да. Чем сама игра, в целом, для меня. В жопу эти игры, дайте мне поговорить о них.
Вот знаете, вот чего у меня никогда не как бы, ну, как-то неловко, это давать фидбэк другим игрокам. Вот. Ты спросил, мастер окей всегда вот как-то критиковать игрока, типа, ну, мне не нравится, типа, как ты играешь, там, мне не нравятся такие у тебя сцены, вот здесь у меня... такая тяжесть какая-то. Не знаю, насколько это нужно вообще.
Ну, вообще нужно, потому что игроки также влияют на повествование, как и мастер, может быть, там где-то меньше, где-то больше, но это важно. Если вдруг игрок будет играть в какую-то странную версию игры, которую он придумал, как много слов «игра», в одном предложении. Вот. Никогда не забуду тот случай, когда чувак заходил просто порезать голову кого-то там на игре, и я такой, типа, подожди, мы так не договаривались, это должно быть просто доброе фэнтези. Оставь их голову на месте. В какой-то момент просто, ну, невозможно промолчать. Ну, как минимум, сказать то, что, ну, мы не в это играем. Давай, держи себя в рамках. Никогда не поздно сказать чуваку, что хватит отпускать тупые шуточки. Это мешает. Хватит, не знаю, там, просто вот пришел играть, играй, не отвлекайся там на что-то. Ну, такие вот мелочи. Соответственно, чем больше я с какими-то людьми играю, тогда там могу вести более такой разносторонний разговор, более обширный, поговорить о каких-то мелочах, о том, что... Ну, так же, как и с мастером, да, сейчас же мы играем в более модные игры, где игрок может и сцену поставить, и... что-то в текущую сцену привнести такого, ну, глобального, добавить от себя. И почему к нему не относиться так же, как к мастеру, если он такой же член этой партии?
Ну, тут, возможно, такой тонкий лед. Возможно, человек играет, ему все нравится, и он с мастером играет, и все такое. А тут... Тут, в общем, непонятно, что... Тут такая ситуация, когда никто не прав, в общем. Потому что если человек играет, и ему хорошо, и он там, ну, не делает какой-то прям, ну, совсем тупо дичь, которая вообще выбивается из вот вообще всей канвы происходящего, то, ну, в таком случае, понятно, нужно просто поговорить. И это уже тут не только обратная связь, диалог должен быть, в общем-то. А если человеку хорошо, и мастеру комфортно с ним играть, и тут там один из игроков и такой, ну, что-то мне, короче, не нравится, как ты тут это, и это только... Возможно, после игры игрок такой сидит, о, мы здорово сыграли, а тут ему такой, ну ты чё-то не очень. И он такой, ну блин.
Не, ну это как поставить вообще вопрос?
Не, ну в любом случае, если ты после игры сидишь, и тебе все понравилось, и такой, о, а тебе тут говорят, ну типа даже если завуалировано, но если тебе говорят, что ты не нравишься, ты чё-то не очень, то ты подумаешь такое, о чём...
Мне кажется, тут все тонкости возникают, когда это какая-то ситуация такая не, ну, не категоричная, то есть там, ну, как уже было сказано, не что-то там, что всех там раздражает, какие-то шутки, а еще она становится тоньше, когда что-то конкретно тебе не нравится. Знаешь, если вы играете четвером, и только тебе не нравится, как играет третий игрок. Ладно, тебе не нравится, как играет мастер, ты ему это говоришь, а если тебе не нравится третий игрок, ну, блин, уже более такой тонкий лед для фидбэка другому человеку, мне кажется.
Такой весьма, весьма тонкий, потому что, да, тут опять же ситуация, в которой никто не прав. С одной стороны, тебе справедливо не нравится, а с другой стороны, всем-то остальным норм, и как-то вот вроде и ты прав, и ты не прав, и они правы, и они не правы, и это как-то... Как-то компромиссы нужно искать в результате.
Да, это что же говорить. Наш любимый Адам, который Кёбель, или как его там правильно читать его фамилию.
Все так, да.
Один из его любимых советов — поговори с игроками.
Это наш страшный секрет, да, который мы иногда выкатываем, демонстрируем и укатываем обратно в подвал, да.
Да, и совет рабочий в целом. Главное — поставить правильно предложение. Не нужно, если тебе не нравится, как играет третий игрок, ты не должен говорить ему «ты говно». Это немножко неправильно поставленное предложение, как по мне.
Немножко?
Да, чуть-чуть совсем. Иногда такой...
На «вы» надо обращаться.
Да-да, как минимум. Да. Так, мы в говне. Если ты просто будешь подбирать правильные слова, то не получится такого, что ты испортишь впечатление другим людям в игре. Ты скажешь то, что вот, я тут что-то не понял, мне хотелось по-другому, ну, просто это дело. Обсудить еще раз, ничего плохого не случится.
К вопросу о потушить, может быть, это говорить не сразу после игры, например, там, не знаю, в следующий день?
Нельзя тушить, нужно говорить наживую.
Вот как-то так это работает, фиг его знает.
У нас многогранный подкаст, можете выбрать любой из наших противоречивых советов.
Это от зама. Зам говорил то, что надо говорить сразу же после, когда все еще на эмоциях. А потом все это забывается, остывает и уже не так весело.
Ну, а может, и не важно оно было, если оно забылось и остыл-то, в общем-то. А пока всем хорошо, что тут?
Ну, не знаю. Надо выжимать до конца. Знаешь, как бы для меня это как будто встать на середине и уйти.
Я скорее за фидбэк после игры, но вот вы просто на кухню сходите, водички попейте, там, посмотрите в окошко и можете идти рассказывать. Сделайте глубокий вдох.
Вот я тоже придерживаюсь того, что не стоит сразу просто въезжать и начинать там
Ну, ты придерживаешься того, что нужно не то, что сразу, а где-нибудь на следующий день, а лучше через два.
И сразу в тексте,
это
да?
Я потом расскажу, да.
Есть такие еще бывают ситуации, когда ты любишь давать фидбэк, а остальные люди фидбэк давать не любят, и выглядит так, будто ты один человек, которому все не нравится здесь.
Который просто придирается ко всем подряд, да?
Да, выходит не совсем красиво, как бы все вокруг. Ну, нормально, нормально. И такой, ну вот в третьей сцене на 15-й минуте мне не понравилось, и... В конце, мне кажется, ты не дожал голос гоблина. Все, игра говно, я выхожу. Остальные молчат.
Да, покажи, как отыгрывать гоблина, я что-то нет.
Это же у нас специальные кружки, где мы отыгрываем попадание, да, по гоблинам по кругу.
Мне кажется, еще, знаешь, вот мы говорим фидбэк, и как-то фидбэк равно вывалить кучу всего нехорошего на человека, обычного мастера. Вот, но как будто забываем о том, что фидбэк бывает и хорошим, сказать, а вот тут было круто, и не знаю, почему этого люди не говорят, я стараюсь об этом говорить, стараюсь говорить, было хорошо.
Да, согласен, такое нужно делать, так. Ну, желательно говорить конкретно, а не просто, чтобы все было хорошо.
Да, я помню, что-то мы играли в ДВ, и что-то нашли кого-то, это, Вундер был мастером, мы нашли кого-то убитого сына. Староста?
Да, по-моему, староста.
Да, я не знаю, то ли это так случайно получилось, то ли специально, но там играла такая лиричная музыка, когда мы его принесли под дождем.
Да-да, случайно.
Я готов был заплакать в этот момент. Это было ужасно прекрасно.
А вот вообще, нужен ли фидбэк-то, собственно? Наверное, с этого стоило начать. А почему? Такой вопрос. У Норпа есть один-единственный выпуск подкаста их. Это случай, когда подкаст не шел дальше первого выпуска, возможно. Но он с таким провокационным названием, то, что фидбэк не нужен, и там рассказ мы, естественно, приложим ссылочку в описании, чтобы вы смогли пройти и послушать самостоятельно. Но если в двух словах, там говорилось о том, что фидбэк не особо-то и может быть нужен в каких-то случаях. То есть, как я уже и говорил, например, это просто способ людям, особенно если он такой сугубо придирочный и все такое, это способ отлично как и настроение испортить, так и игру, возможно, испортить. Потому что, например, вы играете и все окей, но потом вы начинаете задумываться, говоря про эмоции, а потом вы начинаете задумываться и видеть, ой, да вот здесь не так, нет, что-то, короче, тут вообще, давайте не играть в это. И до тех пор, пока вы не задумывались, вам было хорошо. А вот мы совершили ошибку, мы начали думать.
Это просто ломает наш главное секретное правило, нет? Мы не можем пойти против него.
Который, давайте поговорите.
Да, давайте поговорите.
Вообще, ну, там были забавные мысли, но вообще лично я тоже сторонник того, что обратную связь было бы здорово давать, и я ее, конечно, далеко не всегда даю, но я считаю, что это здорово. А по поводу того, кто как, наверное, я уже спрашивал, типа, кто как дает обратную связь. Масса, как я понимаю, любит давать ее сразу после игры, и такой, типа...
Да, я еще во время игры записываю какие-то моменты, они понравились, не понравились. Свою тетрадочку смерти, и потом из нее зачитываю просто. Бывает, что-то оно решается само собой под конец, и я просто вычеркиваю это дело.
Вот, возможно, типа, нормально ли будет ведущему, который ведет, и вот ты сидишь, слушаешь его, а потом такой раз, и такой, так и запишем. Так,
ну, не, ну, а ты как будто на игре ничего не записываешь. Ну, конечно, ну нужно что-то помечать, там, не знаю, имена персонажей, допустим, да,
нет, ну смотри, с того момента, когда мастер узнает об этом, что ты можешь записать имена персонажей, а можешь записать, типа, так, что это за дерьмо, обязательно рассказать. И мастер каждый раз, наверное, когда будет видеть, что ты склонился к тетрадочке, он подсознательно будет думать, зачем же Масса склонился к тетрадочке.
Я, кстати, тоже записываю, если у меня есть какая-то мысль, типа, по поводу фидбэка, записываю в блокнотик. Играем онлайн.
Ну да, онлайн не видно во многом. А, ну, если ты вживую, то я не играю. Не, на самом деле, писал вживую, но я не знаю, типа, я не думаю, что это был какой-то большой проблемой. не знаю, по крайней мере, не вижу. Я просто не думаю, не считаю себя каким-то мудаком, который может взять и все испортить. Если бы я был таким,
наверное, это было никто плохо. Никто не считает себя мудаком, который может взять и все испортить. Даже автор блога RPG Щит, наверное, не считал себя таким мудаком.
Да, на некоторых можно показать пальцем, да? Ну, наверное, я думаю, если мастер это будет некомфортно, он скажет, не пиши ничего в своей тетрадочке, хотя это, по-моему, это бред.
Ну, это звучит тупо, но восприятие — это уже такая штука. Мастер начнет по-другому относиться к этому. Ну, окей. А квадрат? Ты, как я понимаю, как ты любишь давать обратные связи?
Да, никак после игры просто. Ну, особо не то, чтобы я выдавливаю все эмоции, но сидел, что записал, рассказал, что нравится, что не нравится.
Мне просто, ну, у меня частенько проблема, мне сразу после игры обычно нечего сказать. Я крайне редко даю фидбэк сразу после игры, потому что я такой, мне надо посидеть и подумать. Ну и с учетом того, что когда я начинаю думать, я вижу в основном какую-то фигню, я предпочитаю не начинать думать. И поэтому я крайне редко даю обратную связь, к сожалению. Потому что от этого, ну, лично мне как-то, типа, я начинаю видеть какие-то минусы, я такой, Но вообще у меня даже есть опросник, который я несколько раз пробовал рассылать игрокам, и они мне писали ответы, и оно даже мне помогало. Я об этом писал в блоге, и мы приложим ссылочку, можете сходить и почитать этот опросник. В общем, в итоге-то, обратная связь, наверное, все-таки это благо в большинстве своем.
Абсолютно.
Давайте обратную связь. И, как говорил Масса, давайте и положительную обратную связь, потому что это здорово, когда ты такой ведущий, ты такой провел встречу, сидишь после встречи, а игрок такой «О-о-о-о!» и орет такой «Как круто!» Или такой огонь. И тебе хочется вести еще. А если игрок не орет, как круто, а такой мэ, ну норм, то тебе как-то не так уже хочется вести. Вообще, помогает ли обратная связь расти вот как игроку или как мастеру? Что прям вот были ли у вас какие-то случаи, когда вам дали какую-то обратную связь, и вы прямо открыли для себя просто путь воина и стали лучше, как игрок или как мастер?
Ну, я не знаю, у меня в обратную сторону был. Я давал обратную связь, и Артём делал, и это было круто. Мне понравилось.
А у тебя квадрат?
Не было, чтобы мне что-то открыли глаза. Но обычно ты как бы что-то чувствуешь сам, и все говорят, да, здесь было одно такое. Ты замечаешь это. Ну, или не понимаешь это, но все равно как бы... Видишь, что не нравится людям хоть.
Все мои советы сводятся к тому, что делай как в сериальчиках.
У меня на самом деле, я так не могу тоже припомнить каких-то ситуаций, когда я прямо после какой-то одной обратной связи стал резко делать что-то лучше.
Ну, это же такой процесс. Набираешь опыт, я думаю, одна отдельная тебе ничего не делает. Это все равно же, чтобы что-то тебя на такой, конечно, новый уровень вывело, там должно быть все прям так по полочкам сложено. Должен быть такой революционный скачок. А все эти разговоры после игр — это революционный процесс, который не приведет к такому качественному улучшению.
Вот мы только что... как-то понизили важность обратной связи.
Не, она важна, то есть я говорю, что эволюционные, революционные процессы, они определенно важны, потому что без одного не будет второго. И, ну, при этом просто твой житейский опыт увеличивается, что довольно важно. Набираешься, нахватываешься потихонечку. Не думаю, что хоть кто-то смог сделать прямо качественный скачок вперед. Если только это не какой-то там совсем новичок, которому, может, сказали, как правильно делать, и он такой, о господи, действительно нужно делать вот так, и начал делать.
Напишите в комментариях, как вы даете обратную связь, даете ли вы ее?
Дайте нам обратную связь.
Ой, да, хорошо как. А с вами был «Зайду позже». С вами был Вундер, а также Квадрат.
Был-был.
И Масса.
Пока.
Да, всем счастливо. А всем...
Ты хотел что-то другое сказать?
Я не хотел сказать всем.
Каждому из вас.
Да, в общем, счастливо. Спасибо. Давайте нам обратную связь и до следующей недели.